Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Писания, но все-таки сохраняющее в себе определенную Божью тайну. Это притча Христа, обращенная им, своим ученикам, а следовательно и к нам. Луки 21, 29, 36. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь, как известно уже всем нам, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Разумеется, что под смоковницей и другими деревьями Писание подразумевает исключительно только святых, принявших свое оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божьего в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. Когда церкви разделяются на мессианские и христианские, кстати, слово «мессианское» – это русское произношение «мешех», «мешах» или «машиах». Это еврейское «Христос», «мессия». Я не понимаю, почему они решили назвать себя вот по русскому произношению, но тем не менее как-то люди отделяются. Но Церковь Иисуса Христа, как мы видим, состоит из одних и из других, которые не отделялись между собою. В Антиохии языческая церковь полностью объединилась и была под главою евреев, и была вместе с евреями. И апостол Павел сказал, во Христе Иисусе нет уже иудея и язычника, нет еллина язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского. Это нужно прекрасно понимать и не нарушать заповедей Господних. Но и выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации и разного рода шумных духовных проявлениях, а в готовности выйти навстречу жениху с горящими светильниками, то есть с горящим духом. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы с вами стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. Другими словами, все то, что произошло в дни Ильи, произойдет в наши дни предвосхищением невесты акция к Богу. И заключительным знамением дней Ильи, насколько вы уже помните, явился ветер в лице Святого Духа, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. И если в ветре под действием вихря просматривается Святой Дух, то под колесницей огненной и конями огненными просматривается огонь божественного закона, которым был наполнен пророк и который он представлял. Второзаконие 33:2. «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Так Бог называет свое слово, оно огонь, энергия, жизнь, сила. Из образа восхищения Ильи следует, что восхищенными будут только те святые, которые будут исполнены как Святым Духом, так и огнем Слова Божия. А такое исполнение означает, что они сами себя поставят в добровольную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и Слова Божия. То есть вначале, разумеется, это Слово Божие нужно принять через слышание, принять Святой Дух и только потом уже ставить себя от них в зависимость. И как повествует Писание, чтобы быть исполненным Святым Духом и Словом Божиим, необходимо сработать своей верой с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, в котором мы должны соответствовать требованиям жертвы всесожжения, нам прежде всего необходимо было найти место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта, как написано в Второзаконии 12, 13, 14. «Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь». И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком завет на право сработать со своей благодатью, является добрая жена. Это, конечно, символ, притча. 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Нельзя притчу толковать в буквальном смысле и относить это место к любой из женщин, которая окажется доброй. Да, есть добрые христианки, тем не менее, дай Бог, чтобы это все к ним относилось, но это место Писания относится ко всем христианам мужского и женского пола, начиная от младенцев и кончая престарелыми мужами. Оно относится ко всем. Все должны соответствовать такой доброй жене. Потому что притча – это иносказание, а посему и трактовать ее буквально означает низводить неограниченную премудрость Бога в область ограниченной человеческой философии. А посему в притче по доброй женой, как мы уже установили, подразумевается какая-нибудь поместная церковь Христова в лице определенной группы учеников, находящихся в определенном месте, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Согласно данного текста, только найдя такую жену, мы находим предназначенное Богом место и свой удел, в котором мы можем как заключать завет с Богом, дающий нам право на совершенствование в благодати в образ Божий. Псалом 67, 14, 15. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены мы с вами обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено Святым Духом целое созвездие притч, которые характеризуют свойства или характер доброй жены в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже касались 14 притч и остановились на рассматривании 15, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как ее добродетель. Прочтем эту притчу 31, 28, 29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это на самом деле такая церковь, которая в учении о благодати проповедует, как посредством обретенной добродетели святые могут иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Не то, что мы что-то даем, а наши отношения с Богом и друг с другом на самом деле являются добродетелью. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добро, взросшенное от познания Бога. И такая добродетель или такое добро, взросшенное от семени Слова Божия, определяется Писанием как мудрость, сходящая свыше, нравственное совершенство, совокупность совершенства, благородство, величественность, великолепие, величие, слава и так далее. Однако, чтобы нам прийти к какой-то практической конкретике, мы решили глубже и шире рассмотреть характер и свойства добродетелей такими, какими они представлены в Писании. Это хорошо представил апостол Петр во своем втором послании с первой главы, с 2 по 8 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, то есть через эти обетования, дарованные Христом, соделались причастниками божеского естества», то есть имели ту же природу, которую имеет Бог, «то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Среди христиан церкви в мое время было принято называть это место лестницей Петра. Вы, говорит, знакомы с лестницей Петра? А я спрашивал, будучи ребенком, а что это за лестница? И просто показывали, то есть голословно, вот это, вот это. Вот если эту лестницу Петра ты осилишь, попадешь в Царство Небесное, говорили мне как ребенку. А если ты под ней не поднимешься, не осилишь ее, значит, пойдешь в ад. Ну, так мне объясняли. Но согласно данной констатации или определению, именно через наследование великих и драгоценных обетований, данных Христом, мы призваны соделаться причастниками божеского естества. И выражаются сии великие драгоценные обетования как раз в семи достоинствах вот этих. Это и есть те обетования, которые Христос нам подарил. То есть, чтобы мы могли обладать Его природой, были причастниками к Богу. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики шести составляющих и обратились к седьмой. Это добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках любви, которая, по сути дела, является ничем иным, как царственной короной добродетели. А следовательно, любовь Божия в данном контексте является абсолютной благостью Бога, наделенной такими достоинствами, как добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. В силу чего мы решили рассматривать любовь Божию именно в контексте или формате этих достоинств, которые являются великими и драгоценными обетованиями, предназначенными Богом являться нашим призванием, призванным сформировать нас и привести в полноту возраста Христова, то есть сделать нас причастниками божеского естества. Но для этой цели нам вначале необходимо было оттенить любовь Божию от любви человеческой, так как достоинство любви Божией – это на самом деле извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Священное Писание подчеркивает, что широта, долгота, высота и глубина любви Божией настолько превосходят понятия человека вообще природе любви, что практически недоступны для постижения ее разумными возможностями человека. Это хорошо отмечено к Ефесянам 3:16-19, что мы своим умом не сможем постигнуть любовь Божию, она находится за гранью постижения нашего интеллекта. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». То есть только люди, которые придут в полноту Божию, будут восхищены. Но для того, чтобы исполниться всею полнотою, нам необходимо развить в себе любовь Христову, которая практически дана каждому святому человеку, пришедшему к Богу, рожденному свыше. Дана в семени, которое нужно взрастить и достигнуть этого плода. Поэтому из данного определения следует, что укоренение и утверждение в любви Божией поставлены в прямую зависимость от нашего выбора крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. В силу того, что любовь Божия призвана изливаться в наши сердца не в каком-то чувстве, а в личности Святого Духа, производящего атмосферу любви Божией, как написано Римлянам 5:5. «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Обратите внимание, не чувством, а личность является любовью. Святой Дух – это любовь Бога или сам любовь. А посему любовь Божия является основанием, стержнем, атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего как сущность Бога, так и сущность Его Небесного Царства. Безусловность, совершенство и полнота любви Божией, в отличие от человеческой, определяется тем, что любовь Божию нельзя использовать в корыстных и эгоистических целях. И хотя природа человеческой любви на древних языках определяется разными словами, дающими определение человеческим отношениям к себе подобным и к окружающему миру, ни одно из этих слов не обладает безусловностью любви Божией, потому что обязует человека или ставит перед ним определенные требования. «Ты обязан или ты должен мне, потому что ты мой друг, или же потому что ты мой родственник». Такая позиция в отношениях изначально уже в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать все виды человеческой любви в эгоистических и корыстных целях. В то время как любовь Божия – это безусловная любовь, которая как принимается, так и передается на основе абсолютной доброхотности. «Ты ничего мне не должен, это я тебе должен». То есть, как написано, не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви. Поэтому любовь обычно, она не говорит никогда «ты мне обязан», потому что ты мой друг, ты мой родственник, ты мне должен это сделать. 2 Коринфянам 9:7 «доброхотно дающего любит Бог». То есть, когда человек считает себя должником, а не другого должником, когда любовь выражается не в том, чтобы принимать, а чтобы давать. Ну и разумеется, чтобы все-таки лучше знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в любви, нам необходимо было привести на память происхождение и сущность любви Божией, назначение неземной любви в нашей вере, цена достижения неземной любви и результат от показания в своей вере неземной любви. Пока что мы находимся в первой стадии изучения, это происхождение и сущность любви, чтобы объяснить ее. Поэтому, отвечая на первую часть вопроса, какими достоинствами Писание наделяет источник, из которого проистекает любовь Божия, мы пришли к выводу, что, во-первых, любовь Божия изливается из добродетели самого Небесного Отца, выраженной в Его благости. Это, кстати, красноречиво, наглядно следует из разбираемого нами текста. То есть 2 Петра, где мы прочитали, что мы должны показать в нашей вере такую любовь, которая проистекает из добродетели Бога. Во-вторых, любовь Божия изливается из личности Христа Иисуса в предмете Его заместительной жертвы за Свою Церковь. Как написано к Ефесянам, Христос возлюбил Свою Церковь и предал Себя за нее. В-третьих, любовь Божия изливается в наши сердца в лице Святого Духа, который производит атмосферу любви Божией, как мы прочитали, что любовь Божия излилась в лице Святого Духа. В-четвертых, любовь Божия изливается в наши сердца через слышание Слова Божия, посланного нам Богом. В-пятых, любовь Божия изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом мира. В-шестых, любовь Божия изливается через Церковь Иисуса Христа, а вернее, через общение со святыми. И в-седьмых, любовь Божия изливается в наши сердца через добрую почву нашего собственного сердца. Если почва сердца недобрая, то она не может быть источником излияния любви Божией. Бог не может поместить туда свой Святой Дух. Необходима добрая почва, чтобы туда был помещен Святой Дух. А добрая почва становится тогда, когда мы рождаемся свыше. То есть не думайте, что этого надо достигать. Это дар Божий, дар благодати Божией, получая оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Когда мы приходим к Господу, принимаем Его, каемся в своих грехах, мы обретаем новое естество, наша почва становится другой, наш дух возрождается от Бога, и Он готов для того, чтобы туда поместить Святой Дух. Но для этого надо Его пригласить на Божьих условиях. Рассматривая же, в чем состоит сущность любви Божией, исходящей из совершенной благости Бога, мы пришли к выводу, что степень силы любви Божией в Писании определяется, познается по степени силы ненависти Божией ко злу и злодеям, творящим зло. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем выразить реакцию Бога как на добро, так и на зло. Рассматривая сущность любви с позиции рассудительности, которая она обладает, мы пришли к выводу, что в Писании рассудительность любви Божией выражается всеми оттенками, связанными с деятельностью ума Христова в нас. Это рассудок Христов в нас, разумение Христова в нас, рассуждение Христова в нас, ведение или знание Христова в нас, познание Христово, понимание Христово и суждение Христово в нас. Все эти определения встречаются в Писании, и мы обращали в свое время на них внимание. Рассматривая сущность рассудительной любви Христовой в нас, мы пришли к выводу, что она призвана, во-первых, давать нам распознание, что хорошо и что худо. Человеческая любовь слепа, она не дает такого распознания. А вот Божья любовь, она рассудительная любовь, она дает распознание, что хорошо и что худо. Далее, Божья любовь приобщает нас к жизни Божией. Далее, Божья любовь, рассудительная любовь, помогает нам не ставить свой ум наравне с умом Божьим. Далее, рассудительная любовь Божия помогает нам не подписывать свое творчество именем Бога. Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне открыл, в то время как мы говорим мысли свои. Далее, и рассудительная любовь Божия призвана оберегать нас от зла, познавать волю Божию и предохранять нас от преткновения. И именно рассудительная любовь. Не будет этой рассудительной любви, мы будем обыкновенные безумцы, а любовь Божия безумная или не бывает. Это только безумная, слепая человеческая любовь. Но теперь рассмотрим сущность любви Божией с позиции воздержания, которой она обладает, потому что в отличие от любви человеческой, которая гласит «сердцу не прикажешь», любовь Божия воздержана и может приказывать своему сердцу. В Писании воздержанность любви Божией выражается всеми оттенками, связанными с изволением Божьим в нас. И греческое слово «воздержание» по отношению к самому себе означает «самообладание», самообуздывание, самоконтроль, самодисциплина, самопорабощение, как Павел говорит, но смиряю и порабощаю себя, самоиспытание, самих себя испытываете, самоуправление. Именно наличие этих оттенков, выраженных в владычестве над самим собою, как раз и определяет любовь Христову в нас. А проявляет себя такое волевое владычество в благочестии, кротости, целомудрии, мудрости и смирении самого себя. Другими словами говоря, воздержание – это свобода Христова, которая подарена нам Христом и которая выражается в нас в силе волевых способностей производить справедливый суд в отношении самого себя и таким образом охранять суверенные права Сына Божьего в нас от посягательства наших плотских желаний. Ну и чтобы воздержанность любви Божией не осталась для нас в предмете голословных лозунгов, я приведу определенное свидетельство из Писания, которые покажут, в каких случаях и каким образом выражает себя любовь Бога в воздержании. Во-первых, воздержанность любви Божией определяется в силе волевых способностей, направленных на исполнение заповедей Божьих. Потому что практически все заповеди Божии преследуют обуздание человеческого естества и перенаправление его со своей воли на выполнение воли Божией. В то время как благословения Божии являются благодарностью Бога за исполнение заповедей Господних. Второзаконие 8.1. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять». Вот это «старайтесь», применяйте волевые усилия. «Дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь». Чтобы быть здоровыми, живыми, размножаться – и взять свое наследие, которое Бог с клятвою обещал нам, войти в свое призвание, необходимо исполнять заповеди Божии, стараться, то есть применять волевые усилия. Поэтому, согласно имеющего определение, через исполнение заповедей Господней происходит раскрытие потенциала любви Божией, которая открывает двери к жизни, к размножению и завладению обетованной землей в предмете нашего призвания. Однако, чтобы стараться исполнять все заповеди, необходимо применять, как вы видите, силу, заключенную в воздержанности любви Божией, то есть в воздержании. И если рассудительность любви Божией в нас дает нам распознание, что Бог рассматривает добром, а что злом, не мы, а Бог, что рассматривает добром и злом, то воздержанность любви Божией в нас дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом. Так что любовь, которая выражает свою волю вместо того, чтобы выражать волю Божию, не имеет ничего общего с истинной любовью Бога, призванной выражать Его волю, в силу чего не имеет и никакого права называться любовью. А посему проявление воздержанности любви Божией в нас – это способность княжить над самим собою или же владеть своими чувствами, исходящими из желаний нашего тела. Кстати, если вы помните, то старославянское слово «князь» как раз и означает «человек, владеющий конем». Князь – человек, владеющий конем. В Писании под управлением коня действительно довольно часто символически подразумевается обуздание своего тела. Псалом 31:9. «Не будьте как конь, как лошак несмысленны, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Из данного определения следует, что естество нашего тела может быть обуздано не иначе, как через укрощение нашего языка посредством узды и удил. Потому что именно язык нашего тела является рулевым управлением нашего телесного естества. Иакова 3:23. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Однако для такого обуздания необходим некто, кто будет обуздывать нас посредством узды и удил, так как, согласно определению Писания, мы сами для этой роли не подходим». Иакова 3:7-8. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить из людей никто не может». Обратите внимание, мы не можем укротить сами свой язык. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Поэтому наездником, способным обуздать наш язык и водить нас, как своего славного коня, является Святой Дух, которому мы через молитву призваны давать право обуздывать нас. Псалом 143. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». То есть Давид просит, чтобы Святой Дух, как наездник, обуздал его удилами, уздою и управлял им, оградил его. Охрана устам в виде ограждения состоит из узды и удил. Узда в сочетании с удилами – это то, что использует Святой Дух как наездник для направления к цели, которой является Бог. При этом следует отметить, что узда указывает направление. То есть мы дергаем за уздечку, кто имел дело значит, с животными, которые возят людей или повозки. Мне приходилось в детстве управлять и лошадьми, и ослами. То достаточно чуть-чуть уздечку дернуть направо или налево, животное моментально реагирует и поворачивает направо или налево. Вот. Или дернуть две уздечки легонько, это означает, что животное должно идти быстрее, не так, как оно идет. Поэтому удила, во-первых, вызывают у животного жевательный процесс, который возбуждает нервные импульсы и стимулирует коня следовать в направлении, которое указывает узда. И, во-вторых, если конь по каким-либо причинам сопротивляется, не хочет идти туда, куда вы его направляете, то натяжка удил лишает коня возможности сопротивляться. Однако, чтобы лучше понять, почему Святой Дух использовал для обуздания нашего языка узду с удилами, я приведу некоторую справку, которая известна всем коневодам. Управляют рысаком с помощью удил, которые вкладывают в рот лошади. Удила должны оказывать давление на углы рта, язык и десны нижней челюсти в беззубой части. При разном давлении удил, от очень мягкого, почти неощутимого, до сильнейшего, травмирующего ротовую полость, в центральную нервную систему лошади идут различные по своему значению импульсы. Пользуясь в необходимых случаях сильными болевыми воздействиями, нельзя преследовать лошадь болью, наказывать ее или сводить с ней счеты. Следует помнить, что глубокое, дисциплинирующее на нервную систему лошади оказывает не боль, а наоборот, немедленное прекращение действия болевого раздражителя в ответ на соответствующую положительную реакцию со стороны лошади. Если вы сделали ей больно только с тем, чтобы она могла повернуть. И как только она повернула, куда вы хотите, вы немедленно должны убрать эту боль, ослабить удила, и тогда у нее идут импульсы в ее, то есть нервные, что вы довольны тем, что она сделала. И уже, то есть лошадь больше реагирует на, что боль отпустила от того, что она пошла налево или направо, куда хочет наездник. Наездник должен учитывать, что сильный болевой раздражитель является способом острого воздействия на нервную систему лошади, а потому такой раздражитель опасен. В одних случаях он бывает полезен и даже необходим, в других категорически недопустим. Рот рысистой лошади должен быть чувствительным к управлению. Это достигается тщательным уходом за ртом и тем комплексом проемов, которые входят в понятие отработка рта и способствует ее увлажнению. Увлажнение рта улучшается привязыванием к середине удил заложенных в марлю сахара и хлеба или еще чего-либо. Если лошадь безотказно принимает удила и отжевывает их с удовольствием, это очень хорошо. В процессе жевания возбуждается нервный импульс, который передается язычно-грудиной мышце и расслабляет ее. Самым важным фактором является соответствие удил по размеру и назначению. Другой важный фактор – выбор материала, из которого состоят удила. Смесь меди и железа или высококачественной стали является самым излюбленным для лошадей, так как у смешанных удил между материалами возникает слабое напряжение, несколько микровольт, которое за счет легкого зуда явно стимулирует усиленное слюноотделение и жевательную деятельность. Обратите внимание, железо – это когда вы судите тех людей, которые поставлены под вашу ответственность. А медь – это когда вы судите сами себя. Так в Писании, то есть объясняются образы, символы железа и меди. Почему вот медное море, медный умывальник? Для того, чтобы войти к Господу, надо судить самого себя. А когда говорится, он будет пасти их жезлом железным, то это уже внешних. Поэтому здесь мы видим, что род лошади, для того, чтобы им управлять, самое лучшее удило, которое она любит, ей это нравится, у нее появляется жевательный хороший рефлекс, она жует, за счет жевательного рефлекса идут нервные импульсы, которые расслабляют ее грудину, язычную грудинную мышцу, дают ей возможность чувствовать себя хорошо. Она состоит из меди и высококачественной стали. Другими словами, вы увидели, что отработка рта у лошади, его нужно специально отрабатывать хорошо и точно подобрать, и тогда лошадь будет вам легко повиноваться и с удовольствием повиноваться. Мы должны понять, что именно наш язык и наши слова, которые мы произносим, если Дух Святой не обуздает их, мы сами никогда не обуздаем. Но все зависит от того, какая у нас почва. Вы обратили внимание, наши слова – наш язык обычно выносит то, что находится у нас внутри. Матфея 12:34-37. «Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злые?» То есть, вы же не порождение ехиднины. То есть, вы же не от ехидны родились. Вы от Бога родились. Поэтому это к вам не относится. Это относится к тем, кто втесался в ряды христиан, называя себя христианином, имея вид благочестия, будучи не таковым. Христос обратился к первосвященникам, саддукеям, фарисеям того времени, которые называли себя детьми Авраама, он назвал их детьми дьявола. Он говорит, ваш отец не Авраам, ваш отец дьявол. И он назвал их, что вы-то родились не от Авраама, они говорят, Авраама. Авраам, отец наш, он говорит, вы по рождению ехиднины, вы родились от древнего змея. Ибо от избытка сердца, говорят, уста. И далее Христос говорит, как притчу. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Все будет зависеть, что вы поместили в свою совесть, то вы и будете выносить вашим языком. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Итак, мы видим, воздержанность любви Божией выражается в способности обуздывать свой язык, позволить Святому Духу, чтобы он использовал удила и узду. И, конечно, удила и узда, которые дают направление обуздывать нас, это Слово Божие и пятигранное служение, которое Бог назначил для того, чтобы через него водить. Это оно является для церкви удилами и уздою направляющему, а также Святой Дух, который находится в нас. То есть мы должны это все прекрасно понимать. Во-вторых, воздержанность любви Божией определяется способностью доброхотно соработать своей волей с волей Божией. 2 Коринфянам 9:7. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Практически воздержанность любви Божией, которую мы призваны показывать в своей вере в доброхотности, указывает на то, что любовь Божия как стоит на страже своих суверенных свобод, так и с почтением и с уважением относится к свободе тех людей, с которыми она соприкасается. То есть вот эта доброхотность, что она обладает доброхотностью, то за счет воздержания эта доброхотность или эта свобода сдерживается. Мы не позволяем людям, которые пытаются незаконным образом проникнуть в наш духовный мир или к нам, мы защищаем суверенные права наши, но мы также уважаем и их суверенные права и не входим в то, во что они не хотят, чтобы мы входили. Вот бывает человек, как мы с вами говорили, ну не хочет отвечать на этот вопрос. Ну, а вы из любопытства прямо умираете и домогаетесь. Ну, скажи, а почему это? А почему так? Но если вы замечаете, что человек начал себя вести как-то неровно, не хочет говорить на эту тему, немедленно прекращайте, переходите на другую тему. Не нарушайте его суверенных границ. Уважайте, и тогда вы получите уважение со стороны его. Поэтому такую свободу и такое уважение к суверенитету человека со стороны Бога мы наблюдаем сразу же с первой страницы книги «Бытия» и до последней страницы книги «Откровения». Я приведу два места, то есть из первой главы «Бытия» и из последней книги «Откровения». Но я мог бы месяца 3-4 проповедовать только о суверенитете, показывая все, что есть в Писании. Но я думаю, нет в этом необходимости. Давайте возьмем первое место. Начинается с «Бытия», где Бог являет суверенитет человека. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Обратите внимание, то есть человек, который владычествует, или личность, это личность, обладающая суверенитетом. Бог говорит, сотворим такими, как мы, то есть которые будут обладать суверенным правом. Они будут владычествовать, они будут обладать суверенным правом. То есть доброхотность. А теперь давайте прочтем 22 глава, последняя глава книги Откровений, 17-21 стих. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Вот я хочу обратить внимание, жаждущий пусть приходит, желающий – это суверенитет. То есть никто никому ничего не навязывает. Это не пропаганда, как пытаются или пытались в свое время убедить коммунисты, которые пропагандировали свои идеи. Они пытались убедить, что церковь пропагандирует. Но мы никогда не занимались пропагандой. Пропагандой занимаются религиозные слепые люди во время евангелизации, навязывая людям то, чего они не хотят. Надо сделать так, чтобы люди сами шли. Если вас не принимают, уходите, не навязывайте, не надо им ничего навязывать. Вы что, будете навязывать человеку великое богатство или навязывать ему здоровье, когда он умирает от болезни? Навязывать ему жизнь, бессмертие? Они сами должны этого пожелать. Вы просто должны предложить. Не хочешь, не надо, я пойду в другой дом. Отрисите прах и дальше идите. Однако сегодняшняя евангелизация просто учит людей психологически, как воздействовать человека, как захватить его, как лишить его способности выбора и заставить его выбрать то, что вы ему проповедуете. Это пропаганда. Проповедь – это предложение, это свобода, жаждущие, желающие. Поэтому в Писании свобода, которой обладает любовь Божия посредством воздержания, выражается возведением вокруг себя стен, которые бы помогли владеть собою, то есть оставаться в свободе, которую подарил нам Христос. Притча 25:28. «Что город разрушен без стен, то человек, не владеющий духом своим». Мы уже знаем, что стена в Писании символизирует покров Всевышнего, который определяется нашим отношением к делегированной власти Бога. Именно от того, как мы будем выстраивать наши отношения с людьми, облеченными властью Бога, будет зависеть, будут наши стены цельными или в них будут находиться проломы. Согласно Писанию, право защищать нас Бог получает тогда, когда мы проявляем послушание Его делегированной власти. И, конечно же, сатана знает этот незыблемый закон. Поэтому все его силы направлены на то, чтобы человек, насколько это возможно, оставался в неведении этого закона. Либо знал его только на уровне лозунгов и не ведал, каким образом и в каких границах следует проявлять послушание делегированной власти Бога. Потому что подчинение делегированной власти Бога должно находиться строго в границах, установленных Писанием. И если человек проявляет послушание делегированной власти Бога вне границ, установленных Писанием, то таким образом человек вновь противится Богу и сработает с дьяволом. И тогда в защищающем его покрове, в предмете стены, происходит пролом, через который он вновь подвергается атакам зла. Иезекииля 13:4-5. «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении день в день Господа». Здесь имеется в виду, посмотрите на этих проповедников, на этих учителей и на этих пророков. Они ведут себя, как лисицы на развалинах. Они не входят в проломы и не ограждают стеною дома Израилева, чтобы защитить их. Они его обличают, но не дают ему утешения. Они его доводят до такой степени, что вот нужно делать то-то и то-то, и ты не спасешься. Но они не показывают, что это, что делать, ты не сможешь делать сам, только с Богом. А Он тебе поможет. И что для этого у тебя есть средства, и показать эти средства. Поэтому в данной ситуации стена указывает не на молитву, а на отношение к человеку, знающему истину, которого Бог поставил над нами, потому что наша молитва дает Богу право защищать нас только тогда, когда мы находимся под Его покровом. Иезекииля 22:30-31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое огнем ярости, моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Когда Иисус говорил уверовавшим в Него иудеям «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», Он не имел в виду абстрактную истину, а личностную или же персонифицированную в лице самого себя. Это хорошо видно из дальнейшего содержания Его речи. Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Разумеется, Сын освобождает Своим Словом и Святым Духом, которого Он послал. Исходя из этого смысла, чтобы воспользоваться этой свободой в предмете покрова Всевышнего, человек должен, во-первых, добровольно восхотеть, возжелать этой свободы, и, во-вторых, принять ее на условиях Бога через послушание истине в лице делегированной власти Бога, как написано Псалом 91, который, кстати, хор пропел сейчас, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Кстати, «живущий» означает «избирающий место в Боге», «скрывающийся в Боге», «пребывающий в Боге», «укореняющийся в Боге», «созидающий себя в Боге», «распространяющийся в Боге» и «угождающий Богу». В-третьих, воздержанность любви Божией определяется способностью всячески стараться, применять усилия, всякие усилия, чтобы любить своего Господа. Книга Иисуса Навина 23:11. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Всячески стараться означает задействовать все доступные нам способы и средства, содержащиеся в наших волевых возможностях для выражения любви к Богу. Марка 12:30. «Такова была и заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Обратите внимание, слова «всячески стараться любить» вновь и вновь говорят нам о том, что для достижения этой цели нам придется преодолевать всяческие преграды и трудности, так как всяческие преграды, возникающие на пути к оказанию всяческой любви к Богу, будут исходить, во-первых, от нашей плоти, во-вторых, от наших родственников, в-третьих, от душевных людей, в-четвертых, от мира и, в-пятых, от бесов, стоящих за всеми вышеуказанными врагами. Вот они как раз и будут мешать нам проявлять всяческую любовь к Богу. Это всяческие враги, и враги человеку домашние его. Ну, и на этом я сегодня, учитывая, что наше время пришло, вышло, хочу закончить. Хотя можно говорить больше и глубже, но мы будем говорить постольку, поскольку нам Святой Дух будет давать такую возможность. Мы сейчас будем молиться, и я хочу, чтобы мы поняли, что абсолютная, безусловная любовь Божия послала Сына Своего Единородного в мир за каждого в отдельности, а не просто за всех вместе. Если бы только один человек принял спасение, Бог послал бы его ради одного человека. Настолько Он любит людей. Поэтому я хочу успокоить и утешить вас, что Бог на вашей стороне. Его любовь безусловная. Он не преследует что-то, Он преследует что-то дать нам. Разумеется, ждет от нас взаимно, чтобы мы тоже могли что-то дать. Вы знаете, что покаяние – это часть, то, что мы даем Богу. Это пища Бога. Когда человек кается, находит себя в чем-то неправым и говорит: «Господи, прости, согрешил», это является пищей Бога. Небеса приходят в восторг. Если вы хотите привести небеса в восторг и освободиться от обиды, от боли, от какого-то греха, от какой-то болезни, мы сейчас будем молиться, и вы можете это сделать. Мы ждем вас. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. А если Он за вас, то кто может восстать против вас? Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять Его благодать, Его избавление, Его исцеление. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, возьми мой позор. Я принимаю Твое слово, исцеление, свободы в мое сердце. Я принимаю Твой Святой Дух. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.